«Зачем тебе это надо?» — говорили одни. «Да ты послушай меня!» — говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» — говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе с психологами, даже то, о чем, в общем, больше и не с кем поговорить. И многие из тех, кто одинок, мечтают о семье, в которой можно будет говорить обо всем. А, к сожалению, те, у кого семья есть, либо им некогда нормально общаться, либо то, что действительно волнует, сказать не получается, потому что не выстраиваются, не складываются те самые доверительные отношения. Но вполне возможно, это вообще просто миф, что с супругом, к примеру, должно быть так же легко все обсуждать, как с подружкой. И семья – это вообще-то не лекарство от одиночества. Сегодня у нас очень интересная тема – мифы о браке. Мифы о браке, которые портят семейную жизнь, и та идеальная картинка, которая не дает наслаждаться реальностью, реальной жизнью. Пишите ваши вопросы, может быть, пишите те мифы, которые вас волнуют, беспокоят, о которых вы слышали, и, безусловно, задавайте ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе или ВКонтакте. Отвечает на наши вопросы сегодня психолог Елизавета Баева. Елизавета, приветствую вас.
Здравствуйте, Вероника.
Вот мне кажется, первый миф о браке, с которым мы все сталкиваемся, это, знаете, то, что мы видим в соцсетях, может быть, то, что мы видим где-то по телевизору, в журналах и так далее. Это то, с чего брак, по сути, начинается. Это предложение. Это вот это красивое, с вертолетом, на одном колене и так далее, и так далее. И женщины, многие этим восхищаются, рассказывают об этом своей второй половине. Вторая половина понимает, что пока, ну, нет таких возможностей. Ну, ладно, подожду, заработаю. И вот проходит год, проходит два, а дальше просто уже никому это и не надо. Ну, то есть вот первый миф, о который разбивается, в общем, даже не построенная семейная лодка.
То есть миф о том, что предложение должно быть каким-то масштабным,
да,
очень красивым,
да.
И свадьба должна быть такой, да, что вот все должно быть именно так. А я вот очень не люблю, на самом деле, когда в соцсетях мы это видим, потому что это, во-первых, такая показушная история абсолютно, и она на самом деле к реальности не имеет сильного отношения, потому что мужчины, которые очень красиво ухаживают, было прям такое исследование, они меньше всего предназначены для семейной жизни.
И, скорее всего, ухаживают за одной, второй, третьей, четвертой. Ну, потому что откуда этот опыт, правильно?
Да.
Это же все приходит с опытом.
Да.
То есть это должно быть наработано, это должно быть отточено. Вот Дон Жуан, да, потому что у него это, в общем, ну, скажем, на поток поставлено.
Да, и поэтому
история.
Мужчина, который дарит 101 розу, вытаскивает их из огромной крутой машины и на вертолете пишет «Я тебя люблю», скорее всего, он или блогер, и поднимает охваты, или, скорее всего, он уже, да, наработал опыт большого общения с женщинами, и, скорее всего, для семейной жизни стабильной он не будет пригоден. А вот мужчина, который не умеет ухаживать, вот к нему нужно присмотреться. Возможно, он вырос в семье такой советской, где папа маме дарил на 8 марта там флакон духов, и все, и больше какой-то другой истории.
Но при
истории.
Этом 40 лет они прожили вместе, никто никого
да.
не обижал, и никакого абьюза не было.
Да, и абьюза не было, и было взаимное уважение. Поэтому вот такой лайфхак для женщин. Если мужчина очень красиво ухаживает, задумайтесь.
Чаще всего даже были такие рекомендации от некоторых гостей нашего эфира, тоже от семейных психологов, что если вдруг вам на первое свидание дарят что-то очень-очень дорогое, бегите.
А еще есть кейсы, когда на первом свидании делают предложение.
Да, да, тоже, бегите.
Да, бегите, бегите.
Потому что вполне возможно, там действительно человек с серьезными психотравмами, это может быть и нарцисс, это может быть и абьюзер, которому как раз важна вот эта вот первая реакция, и потом, собственно, все эти надежды разобьются, и сердечко разобьется о гранит.
Да, да.
Вот если говорить о тех, кстати, установках, вот вы уже сказали, что там папа, маме на 8 марта дарят духи, да, это, в общем, одна из установок, что по праздникам, только по, вот, в частности, это может быть и установка, что праздник только по праздникам. А, вот Если мы говорим об этих установках, которые появляются в нас и определяют сценарий нашей дальнейшей жизни, то вообще как они формируются?
Вот это очень интересная тема, и установки, они к нам приходят в большинстве своем из раннего детства. То есть мы впитываем их фактически с молоком матери и получаем в качестве примера от значимых взрослых. Но также их можно приобрести уже во взрослой жизни, или даже эти установки могут передаваться через поколение. Давайте несколько слов о том, как это происходит в детстве. Ну, например, хочется...
Вот... Мы же к браку, да, это все привязываем, как раз именно установки о браке.
Да, да. И вот касательно моего детства, например, меня очень часто воспитывала бабушка, я родителей видела редко, они работали. И бабушка, которую я очень люблю, она вот мне, например, говорила, что мужчина не может быть одновременно и умным, и красивым, и богатым. И она это не повторяла много раз, но бабушка для меня была очень авторитетной фигурой, и она, ну, несколько раз об этом сказала, и я это запомнила на всю жизнь. То есть я понимала, что богатый мужчина и красивый мужчина, там, и честный мужчина, это не флакон три в одном, такого быть не может, и только там лет в 20-23 где-то года я случайно попала там на определенное обучение, где я вдруг увидела, что мужчины могут быть и красивыми, и обеспеченными. Для меня это был такой огромный разрыв шаблона. То есть вот пример установки, который прямым образом влияет на брак, на построение отношений.
Но она хотя бы не давала прямого запрета, что там красивый мужчина не твой мужчина, с лица воды не пить. Ну, то есть могли же быть еще более жесткие. Она хотя бы выбор предложила. Либо красивый, либо богатый, либо, значит, добрый, честный и так далее. Да. А бывает, что установки вообще блокируют.
А бывают совершенно, да, ужасные истории. То есть с этим еще как-то можно было бы жить или работать. А вот если говорить о передаче установок через поколение, то есть, например, есть в психологии направление такое семейная системная психотерапия, такое сложное словосочетание, но в этом направлении есть такой способ, когда человек приходит на консультацию, ну, с запросом, например, про отношения, про построение брака, и психолог рисует вместе с этим клиентом генограмму. Что это? Это такая схема, на которой нарисована наша там родословная, условно, в порядке, который мы хотя бы можем восстановить. Бабушка, прабабушка. Ну, вот кого сможем вспомнить, того вспомним. И вот мы на этой генограмме вместе с клиентом узнаем его какую-то родословную, рисуем. Сколько там у бабушки было детей, сколько у прабабушки, выходила ли она замуж, есть ли у них дети. Прямо вот на схеме на все это смотрим. И если мы такую схему нарисуем и начнем ее исследовать, то мы можем обнаружить совершенно удивительные вещи.
Что оно повторяется?
Что, например, женщины там в трех или четырех поколениях разводились. Что, например, эти мужья там как-то от них уходили по каким-то причинам, или они уходили, или они умирали на войне, а женщины, например, в одиночестве поднимали множество детей. И вот к чему я это
всё... Или мужчины уходили к другим женщинам.
Или мужчины к другим женщинам. И вот, собственно, к чему я это рассказываю? К тому, что вот эта линия от этих бабушек и дедушек, она передается в настоящее поколение. Там наша прабабушка воспитала одна 5 детей, да, и, соответственно, своим дочерям, своей дочери она рассказала о том, что на мужчин лучше не рассчитывать, что и лучше вообще не надеяться, потому что с ними может случиться все что угодно. Он либо умрет, либо уйдет, либо собьется. В общем, делай все сама. И, например, в следующем поколении мы уже получаем сильную независимую женщину, которая также рожает ребенка и своей дочери об этом рассказывает, что нужно быть ответственным, нужно надеяться только на себя, ни от кого ничего не ждать.
И в случае, если даже попадается сильный мужчина, который хотел бы, да, этой дочери сделать приятное уже в ее взрослой жизни, да, и взять ответственность, она всеми возможными путями не дает, не позволяет. Да?
Она его гонит за шею.
Нет, я сама, да, это вот даже была награда за самую короткую книгу. Я сама. Все. Все, что нужно знать о многих женщинах. Опять же, то есть это те установки, которые передаются через поколения и которые, ну, скажем, являются основополагающими для сценариев уже в жизни там, через поколение, да, уже там и внучки, и дочки, и так далее. Да. Но, а кто-то вообще считает, что, например, замуж, вот если выходить, то один раз и все.
один раз на всю жизнь. Это очень распространенная такая установка, распространенный миф. Кстати, мой любимый, на самом деле, из всех мифов, которые существуют, потому что он содержит в себе, знаете, такую некую мечту о том, что жили они долго и счастливо. Вот они поженились, как в сказке, как в прекрасном фильме, и дальше у них хэппи-энд, а жизнь ведь не очень похожа на хэппи-энд. И вообще миф этот очень древний, о том, что замуж один раз на всю жизнь. И потому что развод, он вообще был табуированной темой раньше.
Ну, в зависимости от социокультурных контекстов, конечно, безусловно, только недавно, наверное, это... как-то стало приниматься обществом, да, и женщина, которая вступает в следующий брак, и более того, еще совсем недавно, еще, наверное, даже там поколение назад, женщина с детьми, которая осталась после развода, и то уже это была разведенка с прицепом, никому не нужна, а сейчас женщина с детьми прекрасно выходит замуж снова, и находятся мужчины, которые уже смотрят на это как на подарок, то есть это значит, что у нее есть опыт воспитания детей, это значит, что она хорошая мать, это значит, что, ну, по крайней мере, у нее там фертильная функция в порядке, да, то есть это же как раз сейчас рассматривается там многими мужчинами как наоборот, вот...
Плюс.
Да, да, как плюс.
Как бонус.
Как плюс, как то, что у нее есть опыт в этом направлении, и даже вот были статьи, там совершенно недавно мне попадались, о том, что многие женщины, которые как раз без детей ни разу не выходили замуж, они как раз это сложнее делают, чем женщины, у которых уже там второй брак, допустим, да, у которых есть дети, то есть им уже как бы проще, потому что, опять же, нет мифов о браке, да, уже просто понятно, что это,
они
с чем
уже
это едят.
На этом собаку съели.
Да, да.
Что называется. Я с вами согласна, это здорово, что мы живем в таком обществе, где каждый может принять самостоятельное решение о том, что он отношения заканчивает, о том, что мы можем развестись, о том, что при отсутствии брачного договора у нас есть закон, который защищает партнеров, позволяет разделить совместно нажитое имущество, и вообще, казалось бы, все хорошо. Но, тем не менее, вот вы сказали слово «разведенка», и оно так немножечко вот зудит, потому что даже в современном сейчас обществе мы можем встретить это слово «разведёнка» и осуждающие взгляды очень часто, практически где угодно. Развелась, осталась одна, развелся, хорошо, развелся. Раз уж мы про обоих партнеров и
да,
даже
здесь,
сейчас...
Это танец двоих.
Да, да, танец двоих, но даже сейчас это очень все равно сложно, потому что вот этот миф один раз и на всю жизнь, он влияет на наше восприятие.
Ну, ведь продолжительность жизни, она же сейчас становится больше, дольше, и как раз там, некоторые эксперты, с которыми мы встречаемся в эфире, тоже говорят, что серийная моногамия, то есть не один брак, а, ну, да, вот несколько, это уже тоже нужно принимать, это как такое следствие того, что как 5-7 профессий, например, за всю жизнь нужно осваивать. Другой вопрос, что здесь, конечно, речь не про 5-7 и браков, мы ни в коем случае никого не подталкиваем к разводу, мы, наоборот, пытаемся скрепить сегодня семейные ценности, как раз обезопасить от тех, может быть, иллюзий и от тех мифов, которые картинку чрезмерно делают идеальной, которые потом в общем, реальную жизнь делает, ну, скажем, менее привлекательной и блеклой. А мы как раз подсвечиваем именно те грани, которые нужно усилить. И вот как раз замуж один раз на всю жизнь, это как раз очень страшно. Это такая ответственность, когда ты к этому так подходишь. Мне кажется, можно никогда не выйти замуж или там не жениться. Мне кажется, у мужчин тоже так этот выбор, он даже, наверное, более ответственный и такой осторожный, чем у женщин. Женщину, по крайней мере, там часики тикают, ладно, пора. А мужчина, и еще мама ему говорит, не для них наша розочка-то цвела, не для них мы тебя растили. Это же тоже такое вот влияние родительской семьи, да, на мальчика.
Влияет сильно родительская семья, и вот все-таки в продолжении миф, несмотря на то, что все так, как вы сейчас говорите, несмотря на то, что мы живем в 21 веке, вот этот миф замуж один раз и на всю жизнь он существует и влияет на семейные отношения. И я знаю очень много пар, в которых нет уже любви, нет каких-то доверительных, уважительных отношений и дружбы, но есть мама или папа, или вот пара родителей, которые говорят: нет, подожди, сейчас кризис, перетерпи. Да, действительно, бывают кризисы, их можно пережить, но вот бывает, что вот уже действительно, когда все, когда вот надо расходиться, и они говорят: нет, давайте, не нужно разводиться, вот мы прожили с папой всю жизнь вместе, да, берите пример с нас, у вас есть общий ребенок, поэтому живите. И вот я знаю прямо такие пары, которые живут и мучаются сильно. Конечно, есть кризисы, конечно, многие браки можно спасти, но вот есть и такой как бы аспект медали, поэтому...
Ну, конечно, то есть, например, домашнее насилие, вещи, которые терпеть ни в коем случае нельзя, которые нужно, и какие-то кризисные истории в семье, которые, да, нужно, наверное, разрешать разводом и уходом женщин, причем один раз не уходить и возвращаться, да, там. Или женщина, которая живет, к примеру, с алкоголиком, и это речь о созависимости, она тоже не уходит, поскольку развод кажется более страшной историей, чем, к примеру, домашнее насилие. Это вот то, о чем как раз в продолжении того, о чем вы говорите, что есть вещи, которые просто терпеть нельзя, но общество диктует
какие-то свои
эти установки. Да. Иногда люди в окружении, которые привыкли, что да, вот брак — это один раз и на всю жизнь, и ни в коем случае нельзя разводиться. Но, безусловно, у нас есть огромное количество программ, где мы рассказываем про семейные кризисы, про эти этапы, про то, как их проходить, и почему, если там не усвоить определенные ошибки, не получится в следующих даже отношениях выпрыгнуть и там, скажем, беспрепятственно все пройти, что эти ошибки, они так или иначе будут тиражироваться, повторяться и так далее. То есть мы посвятили этому большой-большой кусок наших программ, большой пласт, но сегодня мы именно говорим о мифах, которые, к сожалению, многих в нормальной семейной жизни заставляют думать о том, что что-то не так, потому что, вот, например, люди, которые действительно любят друг друга, они никогда не ругаются. Да?
Да, есть такое. И вот хочется про этот миф, знаете, подытожить так немножко, что классно, если вы выйдете замуж один раз по большой любви на всю жизнь, да, это такой нечастый кейс в нашем обществе, но это очень здорово. Если вы разведетесь вдруг, то жизнь на этом не закончится, потому что вы встретите партнера, с которым создадите новые отношения и сможете быть счастливым.
Ну и опять же, это же зависит от того, абсолютно верно. Здесь еще ведь зависит от того, в каком возрасте ты выходишь замуж или женишься. Не всегда хватает жизненного опыта, да, для того, чтобы понять вообще, какой партнер тебе нужен. То есть ты еще не успел познакомиться сам с собой. Если это происходит слишком рано, иногда ошибочно, ты не успел познакомиться сам с собой. И уж тем более не успел увидеть реалистичную картину партнера, какой он. А потом начинаются все эти притирки, и выясняется, что это вообще не то, что вы оба хотели. То есть да, и дальше либо как-то подстраиваться, либо действительно любовь поможет пройти, поможет найти эти компромиссы. Но тоже, вот, кстати, один из распространенных мифов. Ведь когда вступает в брак мужчина и смотрит на женщину, он надеется, что она никогда не изменится. А когда женщина вступает в брак, она надеется, что она мужчину-то поменяет.
Это очень смешная история. Ну, в целом, да, она такая немножко шуточная, но женщины всегда, они что-то улучшают. Мы созданы улучшать.
Но не переделывать. Переделать, конечно, взрослого человека практически невозможно. Это тоже вот один из тех самых мифов, да, что если он со всеми, к примеру, своими бывшими такой плохой, а со мной будет хороший. А я вот переделаю, а я вот поменяю. Ну, то есть здесь тоже такой красный флаг. Нужно, мне кажется, тоже реалистично разбираться с тем, что происходит.
Да, партнера очень сложно изменить. Человек может измениться сам, если он захочет, у него есть какая-то мотивация. Вот, а в большинстве случаев это действительно невозможно.
Ну и, конечно, идеализация, которая... Вот тоже этот миф про... Партнер станет моя вторая половинка, да? И мы такие пазлики, мы такие абсолютные пазлики, мы совпали, и трансформации никакой как будто бы не должно случиться. А ведь жизнь заставляет каждого из нас так или иначе адаптироваться, чуть-чуть все-таки меняться, трансформироваться, да, то есть мы в корне, наверное, на ровном месте не меняемся, но жизнь так или иначе заставляет нашу систему быть подвижной. И вот если мы пазлики, то вполне возможно, что кризис это, конечно, никто не отменял. Вот мне... это вот моя вторая половина, да?
Да, это очень тоже красивое выражение, мне оно ужасно не нравится, потому что, конечно, его можно употреблять на свадьбах, в каких-то поздравлениях, но ведь человек, он сам по себе все-таки целый, и чтобы не уйти в какую-то созависимость, вот вопрос, а является ли другой партнер продолжением нас? Насколько мы вообще отдельны? Можем быть в этих отношениях. И вот здесь какой-то нужен баланс для того, чтобы сохранить брак. Поэтому мой супруг, это моя вторая половина. Красиво звучит, но важно не забывать оставаться цельной, отдельной личностью, не растворяться в партнере, не позволять полного растворения партнера в вас. Изучить модное понятие созависимость и то, что оно значит, да, и оставаться цельной личностью, иметь свои интересы, свои хобби. Вот. Это, кстати, один из факторов успешной такой семьи.
Ну и неизбежно же после вот этой фазы идеализации, когда мы увидели друг друга, нам кажется, что мы такие половинки, что сейчас мы растворимся друг в друге, через какое-то время происходит фаза, когда наоборот, мы вдруг видим, что все не так, мы же вообще не подходим. Вот эта фаза, когда нам неизбежно придется принять и наши различия, увидеть их, принять и уже вот с этим работать. И вот и в этой фазе чаще всего ведь случаются все разводы, скандалы, кризисы. И здесь либо нужно уже научиться жить с реальным человеком, ну, либо понять, что действительно тебе это не подходит, это неприемлемо по твоей системе ценностей, по твоим моральным основам. И вот это та ступенька, на которой, да, легко можно разойтись, а можно подойти осознанно и увидеть реального человека перед собой с тем, что... где вы схожи и где вы различны. И либо ты это принимаешь, либо нет.
Вообще, это очень сложная задача, такого, я бы сказала, экстра уровня, потому что чаще всего мы живем даже не с реальным партнером, хотя, конечно, это живой человек, а с нашим представлением о нем. И вот увидеть то, какой он, насколько он отдельный, насколько он другая личность для женщин, тяжело, которые переделывают мужчин, да, это прямо, да, прямо такая сложная задача.
Ну, вот как раз то, о чем, мне кажется, мы говорим, это очень похоже на историю про «Любовь живет 3 года», тоже, да, один из мифов. Как раз, наверное, вот эта фаза такой... влюблённости, да, фаза такого наслаждения друг другом, она вполне возможно-то и живет вот эти 3 года, а дальше начинаются процессы, после которых либо вы на качественно другой уровень переходите, ну, либо вы принимаете, что все-таки вы не подходите друг другу, если это противоречит каким-то базовым ценностям. Вот любовь живет 3 года, то есть 3 года там же что-то, это же если ты не развиваешься, да, если ты не работаешь над собой.
Ну вот тут речь идет о такой романтической любви, которая проходит, и дальше либо появляется какая-то дружба, взаимное уважение, общие цели, и эти отношения перерастают во что-то большее. И вот Фредерик Бигбедер, благодаря его книге появилось это выражение, и я очень часто слышу вот это вот «любовь живет 3 года» от женщин, которые не справились с какими-то семейными кризисами. То есть они этим выражением, они оправдали вот эту вот невозможность построить отношения. Какие-то проблемы, возможно, возникали. А, ну вот любовь живет 3 года. Вот, наверное, поэтому. Вот на самом деле любовь – это такое глубокое чувство из многих составляющих, там и дружба, и любовь, и уважение, и много всего остального. Но все-таки это неправда. Но действительно, спустя несколько лет мы начинаем узнавать человека таким, какой он есть на самом деле, и вот этот конфетно-букетный период, он заканчивается. То есть уже мы узнаем нутро такое друг друга, и отношения начинают трансформироваться. И вот здесь важно постоянно над этими отношениями работать, их не запускать, поддерживать, работать над собой, поддерживать вот это пространство для романтических отношений, потому что если люди совпадают по ряду факторов, ну, там, интеллектуальных, сексуальных и так далее, но даже при этом условии, если не поддерживать контекст для того, чтобы вот это романтика в отношении оставалась, то даже такие отношения могут...
сойти на нет, безусловно. На нет, где-то да. нужно сказать, дорогой, мне не нравятся эти растянутые треники, пожалуйста, перестань их носить дома. Или, или мужчина, который, к примеру, видит свою женщину только дома с ребенком, в какой-то момент тоже должен помочь инициировать какой-то красивый выход, чтобы женщина нарядилась, надела каблучки, и, может быть, просто, а может быть, просто выспалась, отдохнула, просто вспомнила вообще, кто она, что она женщина, может быть, просто поспала, помыла голову и сходила в ресторан, где ее покормили, где на нее посмотрели тем самым взглядом в тот момент, когда мужчина на нее и влюбился. И, может быть, вот как раз все это обратно и вспыхнет. Ну, а иногда 3 года – это просто 3 года одного из партнеров, 3 года потребительства такого, когда это все живет за счет чувств одного, а когда нужно отдавать, потому что ресурс-то все-таки конечный, кому-то тоже нужно и отдача, и тепло, и понимание. Здесь второй – не готов, не созрел, не умеет, не научился и, в общем, ну, собственно, и не хочет над этим работать. Мы сегодня говорим про мифы, которые мешают создавать крепкие семьи, мешают наслаждаться реальностью. Это вот эта идеалистическая картинка. Совсем скоро продолжим. Сразу после новостей у нас в гостях психолог Елизавета Баева.
Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. С вами Вероника Романова, это программа «Личные обстоятельства». И сегодня мы говорим про мифы в браке, которые мешают построить семейную жизнь, про идеализацию, которая не дает наслаждаться реальностью. У нас в гостях психолог Елизавета Баева. Елизавета, еще раз приветствую.
Здравствуйте.
Пишите нам ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». И не забывайте, что трансляцию нашу можно еще и смотреть в видеоверсии в YouTube или ВКонтакте. Там тоже очень удобно писать комментарии. Так вот, Елизавета, знаете, с чего хотелось бы вторую часть нашу начать? Одна моя знакомая, значит, спросила у своего молодого человека, а почему ты на мне не женишься? Он говорит, ну как, у меня сейчас ипотека, вот я закрою ипотеку, и потом, значит, сделаю тебе предложение. А она говорит, ну подожди, ну неужели ты не хочешь, чтобы мы это сделали вместе? Если ты все равно собираешься на мне жениться, то, в общем, какая разница? Один ты закроешь эту ипотеку, или когда уже я буду твоей женой. И вот они поженились, у них 2 детей. Надо сказать, что они закрыли уже 2 ипотеки и 2 автокредита. У них совершенно чудесная семья. Ну, то есть здесь сразу 2 мифа. Во-первых, что женщина не должна сама поднимать эти темы. Ну, как же, он же должен сам догадаться. Он же должен. А во-вторых, он как бы должен быть состоятельным, он должен быть ответственным. И только потом я соглашусь стать его женой. То есть вот эта вот история, которая разбивает, казалось бы, все такие мифы, да, и при этом прекраснейшая семья, потрясающая.
Говорим о том, что мужчина должен все-таки зарабатывать.
Да, давайте начнем с этого.
С чего мы начнем? Мужчина должен зарабатывать.
И должен обеспечивать, да, свою женщину, крепко стоять на ногах. А что делать, если, например, женщина, ну, равноправная в этом смысле партнер или больше зарабатывает? Ну, так получилось. В конце концов, есть примеры некоторых даже звезд эстрады, которые, в общем, ну, не сказать, что они равны в своих заработках, да, женщина-звезда, женщина зарабатывает, женщина, в общем, тянет семью или у нее карьера складывается лучше.
Вообще тема щепетильная. Мужчины, кстати, намного лучше чувствуют себя в браке, если они зарабатывают больше женщины.
А женщина... Потому что это элемент давления.
Вот, да. А вообще в браке главный тот, кто больше зарабатывает, у кого финансовый руль. Все-таки в большинстве случаев это правда. Если это партнерские отношения в плане финансовом, это здорово. А вот если женщина зарабатывает больше мужчины, и мужчина это сильно чувствует, это отражается на его жизни, то ему это очень тяжело. Много мы можем из шоу-бизнеса таких примеров видеть, где эти браки
потом распадаются.
Потом распадаются, да. А все-таки, если говорить про какое-то долженствование, что мужчина должен прекрасно зарабатывать, например, и должен содержать женщину, то вот это очень опасная история, потому что если на нее подсесть, насмотреться роликов в социальных сетях о том, как, значит, ей дарят вот эти вот красивые большие букеты цветов,
возят отдыхать,
да, то можно прийти совершенно в такую в грустную точку жизни, потому что даже если мужчина классно зарабатывает, обеспечивает женщину совершенно прекрасную, которая как бабочка летает на крыльях, вообще его вдохновляет, но если она при этом вообще никак не развивается личностно, а финансовый доход все равно является производной нашего какого-то роста в жизни, то с течением времени эта женщина, она станет мужчине неинтересной. А если, допустим, мужчина тянет семью, зарабатывает финансово, а на женщине только быт, дети, и вот она занята только этим, то через какое-то время даже в самых осознанных парах, даже в парах, где вот мужчина очень такой мудрый человек, все равно он начнет как-то давить на женщину со временем, потому что вот этот инструмент финансового контроля, он очень сильно влияет на отношения. Поэтому вывод здесь какой? Что классно, если мужчина зарабатывает и обеспечивает семью, но нужно держать руку на пульсе, заниматься собой и иметь собственный доход. Вот много интересных мыслей на эту тему.
Главное, чтобы этот финансовый доход, опять же, у женщины не поглощал все ее время, что просто в какой-то момент раз и не стало времени на мужа. Такое тоже бывает, и это очень сложный баланс, в котором, да, придется играть обоим, но тем не менее. Желание женщины, чтобы мужчина был финансово состоятелен, оно же на самом деле вот эволюционно объясняется, да, потому что так или иначе женщина будет в уязвимом положении, то есть она мать, она в декрете, и, конечно, ей нужна поддержка, ей нужна помощь, как физическая помощь, просто там где-то погулять, где-то проснуться ночью и так далее. Даже если она сидит дома, больше ничего не делает, все равно это тяжело, это все равно труд. Но вот, кстати, тут же мы и переходим к другому мифу, да, что дети спасают брак. Дети спасают брак. То есть они ведь еще являются проверкой для брака.
Они являются проверкой, и вообще это один из самых сложных и критических периодов для пары, для семьи, вот именно появление маленьких детей, потому что система семейная меняется, появляется третий или там четвертый член семьи, если детей много, и семья функционирует совершенно по другим правилам. Вот все, что было до, можно забыть, потому что теперь жизнь будет другая, с другими приоритетами. Но если все-таки отношения рушатся, то, конечно, никакие дети не спасут никакой брак. Это такая достаточно очевидная для многих вещь, но для многих не очевидна, потому что
Точнее, женщинам кажется, что дети спасут брак, а мужчинам кажется, что не спасут. Вот другие. Ну, то есть многие же так живут. Просто стало тяжело в этих отношениях. Ну, заведу себе другие отношения. Там тоже будет тяжело. Здесь мы скорее это, конечно, как антипример сейчас, да, приводим. Да. Мы ни в коем случае никого не сподвигаем именно к такому образу жизни, но все-таки дети чаще остаются женщиной, и чаще все-таки она больше отдает. Так. Как-то, мне кажется, исторически сложилось.
Исторически так сложилось, действительно. Вот, ну, конечно, дети не спасут брак. Я знаю примеры, где в паре мужчины с Кавказа, да, вот с каким-то кавказским воспитанием, они не могут уходить от жены просто, потому что вот культурно это в них зашито, вот они жену не бросают. Вырастают дети, там есть любовницы в парах, и через какое-то время, когда дети уже совсем взрослые, вот только здесь уже хоть какое-то решение может быть о разводе, действительно живут ради детей, но не в счастливом браке, просто потому что не могут уйти. Вот, ну, как бы вот не могу я.
То есть вы в своей практике такое встречали.
Да, да.
Ну, другой стороны, здесь ведь на самом деле дети тоже копируют определенную модель этих отношений. Здесь, то есть в этом смысле родителям нужно думать, что они не просто ради детей это делают, поскольку дети могут видеть негативный пример, когда, допустим, отец или мать в браке, который сохраняется только номинально, да, ради детей, то есть они видят, что любви нет, и в своей уже взрослой жизни могут думать о том, что, ой, а я никогда не выйду замуж, потому что брак – это не про любовь, или там семейная жизнь – это там, ничего романтичного, да, потому что вот этот пример до там, 18 лет у ребенка был как раз скорее негативный. И в этом плане здесь тоже, конечно, родителям придется осознанно подходить к вопросу, а какую модель-то они транслируют детям, и действительно ли они делают лучше своим детям. Но как бы здесь вот совершенно разная вилка, которая, безусловно, в каждом конкретном случае нужно разбираться, и там специалист поможет, насколько я понимаю, что здесь все-таки частная практика, у вас большой опыт и разные примеры, но, конечно, здесь все упирается в быт. Вот быт – это тоже один из тех мифов, которые, безусловно, давлеют, да, то есть кто-то вообще отказывается вступать в брак, потому что семья – это труд. Это труд, это глажка, это стирка, это одни сплошные, значит, какие-то домашние заботы. И все, все. На этом все жизнь вообще заканчивается. И вот таких, мне кажется, установок женщины получили огромное количество от своих мам, бабушек и так далее, когда действительно быт был крайне тяжелый, когда нужно было ходить за водой, когда не в каждом доме была горячая, даже холодной воды не было, нужно было ходить и где-то ее набирать, когда нужно было топить печку, когда нужно было готовить на всю семью, и доставки никакой не было, и не было даже каких-то полуфабрикатов. И вот это, ну, в общем, определенным образом сказывается тоже на представлении женщины о том, что ну все, все.
То есть это может пугать.
Да.
Это может пугать. Вообще, да, раньше тяжелые, конечно, были времена. Сейчас опять уже второй раз за наш эфир вспоминаю нашу бабушку, которая рассказывала, как она через лес несла какую-то ванну куда-то, вот, чтобы помыться. Сейчас дела обстоят проще. Есть посудомоечная машина и роботы-пылесосы, но все равно быт – это действительно огромная часть жизни, и она очень для многих важна. Для мужчин очень важна, для многих, чтобы его накормили ужином, чтобы жена этот ужин приготовила, чтобы в доме было чисто.
Чтобы был уют. Да, вот да. Уют, который, наверное, и нужен, который и скрепляет, поскольку можно ведь, ну, кто-то может себе позволить ходить в ресторан, в рестораны быстрого питания, заказывать доставку. Но вопрос, во что превращается тогда вот этот вот совместный ужин? В то, что каждый в своем углу перед своим монитором совершенно неосознанно что-то поглощает, да? И нет вообще никакого взаимодействия, потому что даже совместная готовка в некотором смысле, да, она ведь может и скреплять. То есть желание некоторых пар современных как раз избавиться от быта полностью и его, например, отдать на аутсорс, это тоже не всегда то, что скрепит брак. Вот тут тоже, да, мы ведь упираемся в тот миф, что если полностью избавиться от быта, то все проблемы, они как бы и решатся. Просто мы заведем, к примеру, уборщицу, ну да, мы будем там экономить на чем-то другом, но ну вот у нас будет регулярный клининг. Но при этом, по сути, дом остается немножко такой вот весь на аутсорсе, да, весь такой без женской руки, без какого-то тепла, без какого-то уюта.
Интересная тема быта. Но все-таки сложность не только в самом быте, который нас там поглощает и занимает какое-то время, неважно, на аутсорсе это или нет, а в том, чтобы, занимаясь этим бытом, не забывать проигрывать роли мужчины и женщины, романтических партнеров, не забывать после того, как мы сварили борщ и помыли пол, если это не на аутсорсе, после этого. Ну, вот из женской роли могу сказать, что быть для мужчины привлекательно – это огромный труд. И детей вырасти, и быт обеспечить, и еще и привлекательный будь, и еще и не забывай развиваться. То есть это, ну, вот огромный такой пласт работы. Может ли семейная лодка разбиться о быт? Да может. Может, вполне себе может, если это грамотно все как-то к этому не подойти с умом.
Безусловно, это усталость. Это усталость, это недосып, это настроение, это разные, разные эмоциональные пики в зависимости от времени, от своего состояния. Вот сейчас, кстати, вот мы про детей говорили, очень интересно гуляет фрагмент в сети, его обсуждают в том числе психологические паблики, про девушку, которая оказалась на детской площадке, кажется, там с ребенком своей подруги, и она вдруг начала на детской площадке играть с детьми, со всеми. Сначала с ребенком своей подруги, угу. потом к ней кто-то еще подключился. И потом она стала аниматором для всей вот этой детской площадки. Она там с ними, значит, играла, что-то там организовывала, они все были так счастливы. И называется статья, которая «Мамы, которые устали» или что-то в этом духе, устали играть со своими детьми. И она вот спрашивает там, а почему? Ну, неужели так сложно поиграть со своим ребенком и превратить вот эту прогулку унылую? Потому что каждая мама там сидит с телефоном, ничего, значит, особо не делает, даже не встает. Неужели так это сложно? Вот, неужели вы так устали? И ей, естественно, в комментариях, причем это
прилетело.
Да, растиражировано, очень много очень много публикаций, очень много репостов. Ей, естественно, все мамы пишут о том, что, во-первых, они устали, во-вторых, дети должны сами развиваться, в-третьих, вот будут у тебя дети, вот родишь и поймешь, поскольку это там труд, потому что нужно совмещать, опять же, разные функции, работу жены, работу мамы и так далее, что вот дайте хоть на детской площадке чуть-чуть отдохнуть, пусть дети поиграют сами. Вот это тоже тот самый миф, что а я найду время, а я вот буду идеальной матерью, опять же, да, сколько здесь вот в этом зашито. Никто не знает, что такое идеальный родитель, да. Каждый, в некотором смысле, первый раз родитель делает максимально все из того, что может. И сколько об этом тоже разбивается, сколько самоедства, да, у там, некоторых матерей по поводу «я, наверное, неправильно что-то делаю».
Хорошо бы, чтобы на каждой площадке детской была такая девушка добрая, отзывчивая, аниматор, и чтобы она развлекала детишек, чтобы женщина могла полноценно отдохнуть. Обязательно поищу этот ролик в соцсетях. Да, наверное, своих детей у нее еще не было.
Да, и вот и опять же, очень многие женщины тоже неправильно, наверное, впитали какие-то мифы от своих матерей о том, что ребенок это только на женщине, а мужчину нужно беречь. Вот пусть он работает, пусть он спит, например, в отдельной комнате, и чтобы ребенок его не будил, потому что он работает, его надо беречь. Вот сейчас это как-то меняется. Сейчас очень много, мне кажется, можно встретить мужчин и в поликлинику ребенка отводят, и в школу, и на детской площадке, и в парке гуляют вот молодые отцы с колясками. И это очень приятно. Это значит, что вот женщине помогают пройти этот период мужья.
Я тоже радуюсь, когда вижу молодых пап с колясками, но здесь, конечно, многое зависит от женщины и от воспитания этого мужчины в родительской семье. И от того, как его воспитали, конечно, это важно, и помощь важна. Вот, поэтому, но вы знаете, такое повышенное внимание все-таки к мужчинам, которые проводят время с детьми, есть какой-то ролик в соцсетях или пост, по-моему, кто-то снимал на видео, где отец держал голову ребенка
в самолете.
Да,
весь полет.
Весь полет. И этого мужчину, просто вот сделали героем. Этот ролик везде разлетелся.
А то, что в этом самолете летят еще 10 женщин, которые держат голову ребенка, не встают, боятся дышать, боятся разбудить, чтобы этот ребенок не мешал остальным пассажирам.
Вот и делают это 24/7.
Да, да. Никто не делает из этих женщин-героев, да, никто не восхищается. Да. Действительно, это как раз тоже один из тех самых мифов, что вот все на женщине. Но сейчас это меняется. И, кстати, очень многие отцы, есть очень много пабликов, где отцы ведут как раз социальные сети про то, как они получают удовольствие от воспитания своих детей, от совместных игр, как они придумывают им какие-то фокусы. И вот как раз они прекрасные, аниматоры, потому что, вероятно, вот что-то хулиганское, что-то такое драйвовое как раз в мужчине остается дольше. Что-то такое непосредственное и искреннее. Поэтому при правильном балансе мужчины очень много удовольствия получают от игр со своими детьми. Ну, особенно если это какие-то еще мальчуковые игры. Это вообще потрясающе.
Здорово, что такая тенденция меняется, что папы все больше уделяют времени детям. Я очень этому радуюсь. Но даже вы сейчас рассказали про эти паблики, которые ведут папа, и все равно в этом как будто прослеживается какой-то героизм, и хочется написать, ну какой же он молодец. Вот, хотя многие женщины также ведут мамские блоги. Здорово, что сейчас больше обязанностей все-таки делегируются отцам, и они больше времени проводят со своими детьми.
Лиза, ну мы не можем, наверное, не поговорить про мифы, которые так или иначе связаны с браком. Это тот самый гражданский брак, да, что да и так хорошо, и не надо. Вот, возможно, у многих мужчин это связано, опять же, с установкой, что а после брака она изменится, характер у нее станет хуже. Зачем? Зачем жениться на женщине?
Я все-таки хотела бы сказать не только о том, что женщина, возможно, изменится, и вот, да, какое-то некое опасение, что женился я на 44-м размере, а вдруг я разведусь с 56-м, да, не буду давать себе какие-то вот такие обязательные...
А так она будет стараться, она будет себя держать, да?
Да, будет держать себя в форме. Но все-таки гражданский брак это...
Не то, чем мы его называем.
Все-таки это не брак, это форма проживания. Без государственной регистрации отношений, то есть сожительство называют гражданским браком, но это не является браком.
Да, это даже ошибочно,
если, даже если мы говорим вот по этим аспектам, и все-таки зарегистрированный брак – это про ответственность. И при отсутствии брачного договора, о чем я говорила сегодня в эфире, это про раздел имущества, как некоторые женщины говорят при разводе, что он от меня уйдет в трусах, и так оно и бывает. Вот купил кастрюлю, при разводе поделил пополам. И мужчина должен сильно любить женщину и понимать эту ответственность. И вот когда он, да, ее боится, он эти отношения не заключает.
Ну, на самом деле очень много, конечно, и сознательных мужчин, которые заботятся о женщине и платят алименты, и платят больше даже, чем... закон полагается. В этом плане, конечно, все очень индивидуально. Здесь скорее вопрос о том, что это для некоторых женщин начинает становиться тоже каким-то элементом манипуляции. Да? То есть если... Насколько честна женщина вот в этой истории? Да? Ну, зачем нам жениться? Ну, пока детей нет, вроде бы и так хорошо. И на самом деле устраивает это женщину или нет? Да? Очень часто ведь, если вот вы на консультациях разбираете, да, с женщинами, насколько часто вы упираетесь в то, что она на самом-то деле не устраивает, на самом деле просто вот не делает предложение, на самом деле просто не готов, наверное, взять ответственность или что-то. И она сама чувствует, что что-то не то, что-то вот... Но тратится это время.
У меня были такие случаи в консультативной практике. И здесь, конечно, женщине важно самой себе ответить на вопрос, что для меня нужно. А во-вторых, не бояться проявлять инициативу. Есть такой миф, что вот мужчина должен сделать предложение, обязательно встать на колено и подарить кольцо. Но на самом деле в современном мире, если мужчина не делает предложение, женщине важно сказать о том, что она бы хотела создать эти отношения, семью зарегистрировать и не сидеть в позиции «ждёмся». И вот это важно, конечно, сделать.
Ну, здесь еще важно зарегистрировать отношения. Вот вы правильно говорите про ответственность, потому что законодательно, к примеру, даже если пара улетела за рубеж и что-то, не дай бог, произошло, то в больницу могут просто второго человека не допустить, потому что нет оснований для того, чтобы этот человек считался родственником. То есть если это не муж, то даже человек не сможет оказать какую-то помощь. То есть это важно еще с точки зрения ответственности и перед самим собой, и перед другим человеком. В тех ситуациях, которые, возможно, многие пары, ну, даже для себя какие-то ситуации еще не рассматривают. То есть это тоже... Ну, и, конечно же, дети, которые... дети, для которых тоже этот пример, наверное, да, то есть если стоят фотографии, как мама и папа заключили брак, в красивом платье мама, ну или просто в белом платье, да, что вот она семья. То есть у ребенка иногда формируется через фотографии, через какое-то визуальное восприятие, в принципе, представление о том, что такое семья. Вот как это должно быть?
Вообще, конечно, гражданский брак – это окей для обоих партнеров, если это обоих устраивает, и мужчину, и женщину, да? А если для женщины это проблема, а для мужчины нет, вот здесь начинаются какие-то вопросы. И все-таки, да, официально зарегистрированный брак – это пример семьи, где мужчина берет свою ответственность за женщину. Ну, вот так вот в культуре у нас так... так придумано в нашем социуме.
И не только ответственность перед женщиной, но и перед обществом, в общем, тоже говорит о том, что это его выбор. Это его выбор, и он за этот выбор готов отвечать. И он готов, в общем, быть человеком, который совершает выбор. То есть зрелое решение, в общем, да, это же тоже говорит о зрелости личности, если это осознанная история. И вот так, подытоживая, вот, да, если мы говорим о мифах о браке, вот что бы, наверное, важным было выделить, да, такое как резюме, вдруг кто-то к нам только что присоединился.
Мы живем с множеством установок различных о себе, о мире, о мужчинах, о женщинах, о отношениях. И мне нравится следующая цитата. «Любовь – это реалистичное представление о другом человеке». Вот здорово, когда все-таки мы будем видеть в наших партнерах действительно другого человека, а не набор стереотипов и шаблонов. И вот тогда отношения будут счастливыми.
Ну и то, с чего, возможно, мы вообще начали нашу программу. Семья – это не таблетка от одиночества, да? То есть да, это может стать действительно избавлением от одиночества, это может стать как раз самым счастливым, что есть в жизни человека, но без совместной работы, без проработки себя, без того, чтобы быть честным с самим собой, работать над отношениями, помогать партнеру, видеть партнера реальным, много чего может не случиться. И мы сегодня, конечно, разбирали и антипримеры, и работающие кейсы, поэтому мы надеемся, что это только будет укреплять те отношения, в которых действительно есть и любовь, и уважение, и люди созданы друг для друга и готовы создавать себя каждый день друг для друга. Спасибо огромное. У нас в гостях была психолог Елизавета Баева. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.